Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российские военные накануне совершили одну из самых массированных за время войны ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре Украины. В ответ, по информации медиа, Соединенные Штаты, а за ними Франция и Великобритания, разрешили Украине удары западными дальнобойными ракетами по российской территории. На этом фоне близится к завершению пятилетнее соглашение о транзите российского газа в страны Евросоюза через Украину. Киев намерен отказаться от транспортировки не только газа, но и нефти из России. Призывает Европейский Союз не покупать российские энергоносители, на деньги от которых Владимир Путин продолжает финансировать войну против Украины. Может ли Киев согласиться на транзит азербайджанского газа, якобы вместо российского? Есть ли риски, что после остановки транзита газотранспортная инфраструктура Украины станет военной целью для Москвы? И как в условиях войны Запад может помочь Украине в обеспечении ее энергетической безопасности? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Лана Зеркаль, чрезвычайный полномочный посол Украины, бывший заместитель министра иностранных дел страны по вопросам евроинтеграции. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи Михаил Крутихин, российский аналитик нефтегазового сектора, журналист и востоковед. Здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет об очередных ударах России по объектам энергетики в Украине и перспективах транзита российских энергоносителей.
17 ноября российские военные нанесли массированный удар по Украине, атаковав почти 120 ракетами и 100 беспилотниками объекты генерации и передачи электроэнергии. Большинство воздушных целей уничтожено противовоздушной обороной Украины. Около 10 ракет сбили пилоты истребителей F-16. Только в нынешнем году Россия провела уже не менее 12 таких масштабных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. На ее восстановление может потребоваться несколько лет. Для поддержки энергетической безопасности Украины накануне Европейский Союз выделил стране 160 миллионов евро. Между тем, 31 декабря 2024 года истекает пятилетний договор российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» на транспортировку газа через Украину. Его основными потребителями остаются Словакия и Венгрия. В конце минувшего лета глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа через свою территорию.
Договор с Россией никто продолжать не будет.
Договор никто с Россией продолжать не будет. На этом поставлена точка. Что касается транзита газа у других компаний, если будет запрос наших европейских коллег, мы рассмотрим их просьбы.
Их прохание.
Через Украину все еще транспортируется из России примерно 15 миллиардов кубометров газа и 14 миллионов тонн нефти в год, что приносит российской казне до 12 миллиардов долларов. В том числе и на эти деньги Кремль продолжает финансировать расходы на войну в Украине. В Москве не скрывают своей заинтересованности в продолжении транзита. В июле вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова перекачивать газ через Украину и после завершения договора, если Киев согласится на это. Для Украины транспортировка через свою территорию небольших в сравнении с довоенными объемов газа невыгодна, поскольку полученные деньги не покрывают даже расходы на организацию транзита. В Киеве ранее не исключали вариант перекачки через Украину азербайджанского газа. Но, как выясняется, у Баку недостаточно собственных объемов, и под видом азербайджанского по альтернативному договору может поставляться все тот же российский газ. Эксперты не прогнозируют катастрофического сценария для потребителей в отопительный сезон после остановки транзита. В этом случае национальная газотранспортная система может перейти в реверсный режим работы и перекачивать газ из западных подземных хранилищ в восточные регионы Украины. Единственной проблемой после остановки транзита могут быть российские ракетные атаки по газотранспортной инфраструктуре. До сих пор россияне не наносили удары по трубопроводам и компрессорным станциям, участвующим в транспортировке газа. Однако пытались обстреливать газохранилища, которые арендуют и нефтегазовые компании стран Европейского Союза. Между тем, в Киеве обсуждают и возможность для Украины стать крупнейшим в Европе газовым хабом, что может ежегодно приносить в государственную казну от 6 до 12 миллиардов долларов. Очевидно, что попытки России обстреливать украинские хранилища газа на западе страны призваны снизить привлекательность этих объектов для европейских компаний. Однако, как подчеркивают в «Нафтогазе Украины», удары российских военных могут повредить лишь поверхностную инфраструктуру, но не отразятся на самих газовых хранилищах, поскольку они находятся в безопасности глубоко под землей.
Ну, вот, собственно, мы приближаемся к такому Рубикону, можно сказать? С одной стороны, идет война. С другой стороны, почти три года украинская газотранспортная система во время войны продолжала работать на транзит российского газа. Это вообще нечто беспрецедентное в истории, если честно говорить. Вот я не очень помню, когда страны воюют, и одновременно, так сказать, одна из них является транзитером энергии для другого.
В общем-то, история знает случаи, когда война шла, а торговля продолжалась. Здесь мы не уникальны. Хотя в случае газа для нас это было скорее необходимостью, которая касалась обеспечение транзита газа, который покупается европейскими странами, и выполнение своих контрактных условий. Но 31 декабря контракт заканчивается.
И, в принципе, может уже быть не продлен, скорее всего.
Ну, у нас нет обязательств его продлевать. Тут вопрос геополитический и вопрос договоренностей политических с странами, которые продолжают получать газ из России. Хотя я считаю, что это продолжает быть газовой иголкой, на которой сидят Венгрия, Словакия и частично Австрия, которую сейчас благополучно отключали от газа.
Скажите, господин Кратихин, вот если этот контракт действительно завершится, кому будет хуже, «Газпрому» или Европе?
Ну, не только «Газпрому», потому что «Газпром» получает за торговлю своим газом в Европе, газом, который проходит через украинскую территорию, он получает, ну, по грубым подсчетам, около 6 миллиардов долларов. Но еще где-то чуть меньше этой суммы Россия получает от торговли нефтью, которая идет по южной ветке нефтепровода «Дружбы», тоже через украинскую территорию. Это Чехия, Словакия и Венгрия. И поэтому до сих пор совершенно непонятно, почему украинские власти, не используя такую возможность, как наличие форс-мажора, то есть войны, они не прекращают вот эти два транзита. То есть фактически Украина помогает финансировать российский военный бюджет, что абсолютный нонсенс. Получает Украина за это очень немного. Например, за транзит газа по своей территории она получает где-то 230 или 240 миллионов долларов, а «Газпром» получает 6 миллиардов долларов за это. Поэтому тут Украина не очень сильно теряет, если она прекратит этот транзит. Но она таким образом лишит российский военный бюджет огромных сумм. Если нефть и газ сложить, то это до 12 миллиардов долларов в год. Вот почему до сих пор это не делается, я, ну, логических и даже этических причин найти не могу.
Это вот очень хороший вопрос, причем я должен вам сказать, что это для меня юбилейный вопрос. Я уже 30 лет пытаюсь объяснить, что транзит российского газа и нефти, дешевый газ, так называемый, для Украины, это прямая дорога в ад. Не просто там к каким-то экономическим проблемам, от ровных потерь государственности к катастрофам, которые сегодня переживает Украина. И оказалось, что даже большой войны было недостаточно, чтобы это понять.
Мне кажется, что это вопрос не отсутствия понимания, что это вопрос, связанный с тем, что газ всегда использовался как фактор коррупции и фактор, который русские очень хорошо умеют использовать не только в Украине, но и в Европейском Союзе. И в 22-м году единственное, чего боялись очень сильно в Европейском Союзе, это то, что мы прервем транзит газа и нефти. Хотя то, что касается нефти, мне кажется, что мы обращались в 22-м году к Европейской комиссии с тем, чтобы снимать ограничения на возможность поставок российской нефти в Венгрию и Словакию и ее дальнейшей перепродажи в виде нефтепродуктов третьим странам, включая и Украину тоже.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат и юрист Анна Зеркаль и аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. Мы обсуждаем энергетическую безопасность Украины, безопасность ее газотранспортной инфраструктуры в условиях продолжающейся российско-украинской войны. Михаил Иванович, в принципе, ваш праведный гнев понятен. Но, может быть, стоит его все-таки обратить на Запад тоже? Потому что Запад действительно постоянно настаивал на этом транзите. Запад дал возможность переходного периода тем странам, которые покупали российские энергоносители, ни в Будапеште, ни в Братиславе, ни, можно сказать, в Вене. Этим переходным периодом не воспользовались. Продолжают покупать до сегодняшнего дня российские энергоносители. Австрия действительно сейчас в странной ситуации, когда после арбитража «Газпром» решил, что он не будет просто поставлять туда газ. Но сам факт того, что Украина Украина, с одной стороны, должна была бы ограничить этот транзит, а с другой стороны, обязана тем союзникам, которые ее поддерживают экономическое время войны, это же тоже некий момент, который позволяет говорить о морали, только уже не в Киеве.
Посмотрим, какие союзники. Ну, поглядите на Австрию, где, ну, наверное, это рекорд по влиятельности российского лобби в европейских государствах. То есть российское лобби, которое там здорово очень работает, утверждает, что необходимо поддерживать Путина, потому что Путин поставляет в Австрию дешевый газ. И если Украина вдруг прекратит транзит, то этот главный аргумент у этого лобби исчезает. И вся мощность вот этого лобби, она тоже пропадает. То же самое происходит, ну, например, в Венгрии, которая получает российскую нефть через Украину. Но сейчас газ не получает, потому что через Турцию там турецкий поток идет в Венгрию. Но, тем не менее, лобби потеряет часть своего авторитета и часть аргументов. То есть это в дополнение к тому, что Россия потеряет доходы в государственный бюджет в случае прекращения транзита, потеряется вот это самое лобби в этих странах, в том числе в Чехии, в Венгрии, в Австрии, в Словакии, ну, тот же самый ФИЦО. Они очень здорово от этого проиграют пророссийские элементы. Вот здесь выгода Украины, которая ведет оборонительную войну. И это очень, очень даже прямая выгода. А то, что касается этих стран, что они не очень-то выполняют рекомендации Еврокомиссии и вообще в целом Евросоюза, избавиться, но там срок стоит, до 27-го года надо избавиться от закупок российских энергоносителей. И они пока, ну, практически ничего не сделали. Только в начале этого года та же Австрия создала комиссию и стала смотреть, где они могут найти газ, если не будет российского газа. Наконец обнаружили, что возможные источники получения, альтернативные источники, они по мощности вдвое больше, чем Австрия получает газ из России. И Австрия может отказаться. Вот сейчас Словакия нашла контракт пробный, заключила с азербайджанцами на поставку неизвестного небольшого объема газа в декабре. И это как действительно проба. Посмотрим, что из этого получится. Но я скептически отношусь к таким перспективам получения газа через Азербайджан. У Словакии это получился длинный маршрут. То есть азербайджанский газ идет из Азербайджана через Грузию, через Турцию, через Грецию, Албанию и Италию, попадая вот там в Европу через Италию. И поэтому словаки сказали, что нам это все обойдется дополнительно в год где-то в 140 миллионов долларов. Поэтому я не думаю, что это вот азербайджанский вариант здесь пройдет. У Словакии есть другие варианты получения газа из Европы от других поставщиков. От торговцев просто газом с торговых площадок, хабов так называемых, газа в Европе более чем достаточно.
А может быть это просто обманка? Вот мы сейчас говорим о том, что Украина будет вместо транснефти использовать венгерскую компанию для перекачки нефти. Как будто Венгрия там великая нефтедобывающая держава. Все-таки Орбан не Трамп. Будем, так сказать, откровенны. Я имею в виду с точки зрения своих энергетических возможностей. Газ. Говорят об азербайджанском газе, да? Смотрите. О каких-то его дополнительных объемах, которые будут перекачиваться по украинской ГТС, так как будто в Азербайджане тоже этого газа столько, сколько в России. Но Алиев не Путин с точки зрения количества энергоносителей. Мы сами себя готовы обманывать?
Я обманываться рад. Да, похоже на то, что мы считаем, что таким образом мы сможем поддержать общественное мнение, и оно не будет негативно настроено по поводу продолжения использования украинского транзита для прокачки российской нефти и газа, если мы их назовем...
Венгерским и азербайджанским, да. Ну и что с этим делать вообще? Ведь это же не просто там эксперты, это же говорил министр энергетики, да, господин
Калушин? Ну, это не первый раз, когда нас с вами пытаются укачать в теплой ванной и рассказать, что все будет хорошо, и что белое не является белым, а черное не совсем черное. Как это пойдет дальше, я очень сильно сомневаюсь, что этот контракт будет работать, потому что там очень многое зависит и от доверия сторон, и от контроля. Потому что газ должен контролироваться и на российской территории, и на украинской территории. Но и потом мы все знаем, что только «Газпром», в принципе, единственная компания в России, которая может поставлять газ трубопроводным транспортом вне России.
Вне России, да, они как не азербайджанская компания. какая-нибудь. Кстати, господин Крутихин, ну, практически мы с вами проработали в России тогда, когда «Газпром» воспринимался чуть ли не как государственно образующая компания. Помните, да, включаешь телевизор, там реклама «Газпрома». «Газпром» вообще, можно сказать, гарант всего, что есть у россиян. И тут вдруг оказывается, что Путин готов пожертвовать «Газпромом» ради борьбы с Западом.
Но это действительно парадокс, потому что он не «Газпромом» пожертвовал, а это была безумная идея, которая началась у него еще в 21-м году. А давайте-ка мы заморозим Европу, лишив ее поставок газа. И с апреля 21-го года «Газпром» начал сворачивать поставки. Сначала в подземные хранилища, которые у него в его распоряжении были, в Германии, в Австрии в основном. А затем постепенно отключая то один газопровод, то другой. Отключили Финляндию, потом стали капризничать по поводу Польши, поссорились с оператором польского участка и сказали, все, этот огромный газопровод, 30 миллиардов кубометров газа в год может прокачивать, Ямал-Европа, так называемый. И Россия остановила прокачку по этой трассе. Затем наступила очередь, частично сократили через Украину прокачку, а потом под разными смешными предлогами, там турбина у них не той конструкции, Северный поток начал сокращать поставки, а потом вообще отключил поставки в Германию. Это было еще до взрывов подводных на Северном потоке. То есть Россия в попытке заморозить Европу и поставить ее политически на колени лишила свой собственный бюджет и вообще «Газпром» гигантской прибыли. И «Газпром» в прошлом году сократил добычу газа вот как раз на 156 миллиардов кубометров в год. Это те 155, которые он в дальние зарубежья в предыдущий год отправлял по разным маршрутам, но в Западную Европу. Вот эти 156 миллиардов кубометров, они исчезли. То есть их невозможно продать, и значит, «Газпром» у нас банкрот, потому что сумма его долгов, она уже давно превышает стоимость компании на бирже, вот всех ее акций. Если «Газпром» продать, включая ржавые трубы, то денег не выручить столько, чтобы расплатиться с долгами. И это все не потому, что эта компания не способна поставить газ в Европу. Никто не вводил никаких бойкотов, эмбарго, санкций против «Газпрома». Это все деяния российского президента, абсолютно идиотские деяния, которыми он нанес страшный ущерб. Он был в такой иллюзии, что он политически поставит Европу на колени. И он нанес страшные удары по российскому бюджету и по «Газпрому».
Вот, кстати, объясните такую вещь, Зеркаль. Мы всегда говорили, что Россия не может, с одной стороны, Европу шантажировать, если уменьшит поставки газа, а Украину может, что Украина без российского газа не проживет. А сейчас Украина вообще своим газом обходится. Как это произошло? Уменьшение потребностей?
Очень сильно упало потребление в связи с войной, даже в первый год. А в общем-то нам немного нужно покупать на импорте для того, чтобы чувствовать себя спокойно. У нас действительно очень упало потребление. И мы можем обойтись внутренней добычей и импортом в зимние месяцы для того, чтобы покрывать пики потребления. В этом году у нас достаточно непростая ситуация, хотя в правительстве говорят, что мы спокойно проходим зиму, так как наши подземные хранилища являются объектами атак ракетных.
И, естественно, то есть помимо всех объектов других, еще и хранилища, да?
Да, естественно, когда надземная инфраструктура подвергается атакам, то нет возможности вынимать газ в тех объемах, которые нужны в зимние месяцы. То есть это тоже сейчас под пристальным вниманием, насколько мы сможем вынимать из хранилищ газ, необходимый для прохождения зимних месяцев.
Ну, кстати, господин Крутихин, Путину не удалось заморозить Европу, но он явно хочет заморозить Украину, потому что у него больше инструментов, так сказать. Это не просто отключение, тут еще вот эти все бомбежки, удары по инфраструктуре, удары даже по распределительным станциям, которые находятся рядом с атомными электростанциями. Это же вообще совершенно, так сказать, на грани такого уже, я бы сказал, окончательного риска, если так можно сказать.
Тут двойственный эффект получается. И, ну, вот вы посмотрите, газоизмерительная станция «Суджик», по которой идет российский газ в сторону Украины. Там нанесен такой удар по этой станции, и там до сих пор суд же находится, и станции, и суд же находится под контролем украинских войск, и «Газпром» туда не может попасть. Мало того, там нет энергоснабжения, всей аппаратуры на газоизмерительной станции, и «Газпром» не знает, сколько газа проходит в сторону Украины, да и Украина тоже не знает, сколько газа туда проходит. «Газпром» попросил перенести чуть ли не за 300 километров на восток точку, где идет измерение этих объемов газа. Украинская сторона отказалась вести по этому поводу переговоры. И до сих пор, ну, каким-то образом, я не знаю, откуда-то с воздуха какие-то цифры, заявки на прокачку и так далее. Все это идет без особого измерения, непонятно, сколько там газа вообще прокачивается. Это «Газпром» сам видит, что война может повредить и инфраструктуру, так что и контроля никакого не будет, а в конце концов может оказаться, что и прокачка газа станет совершенно невозможной. Это единственная осталась вот станция, единственный такой вход на украинскую территорию, который тоже может очень быстро выведен быть из строя, и после этого вообще говорить даже о каких-то переговорах об азербайджанском газе невозможно будет, потому что у «Газпрома», да, есть закон об экспорте газа. Он единственный монопольный экспортер, никакого азербайджанского, туркменского или еще какого-то газа он прокачивать не собирается за пределы российских границ.
Ну вот тогда возникает следующий вопрос. А что, в принципе, делает с украинской энергетической системой в такой ситуации? Когда, с одной стороны, уже нет у России какой-то энергетической зависимости от Украины, вот буквально несколько недель не будет, а с другой стороны, Россия готова разгромить украинскую энергетическую систему, и нет ничего сдерживающего более.
Вопросы сдерживания – это исключительно вопросы безопасности. Насколько безопасной может быть украинская энергетическая система и как эту безопасность обеспечить? И не зря то, что касается производства электроэнергии, уже несколько лет, мне кажется, говорят о необходимости децентрализации этой генерации. Что касается газа, то тут мы уже вполне можем обходиться самостоятельно без российского газа и рассчитывать на возможность импорта из Европейского Союза. А вот только осталось сделать последний шаг и выключить этот кран окончательно.
А вы не думаете, что это еще вернется когда-нибудь? Закончится война, может, это будет один из моментов переговоров?
Нет, я не думаю, что энергетическая зависимость вернется по нескольким причинам. Прежде всего, что касается электричества, мы стали частью европейской энергетической системы. Поэтому мы не можем уже зависеть от России даже по аварийным перетокам. Заканчивают страны Балтии отсоединение от России. Действительно, то, что мы стали независимы по поставкам газа, это в свое время было вообще нереальным для «Газпрома», что мы так можем. Тоже вопрос европейского рынка, он очень изменился за время войны. И сейчас он работает и функционирует на других принципах. То, что они не хотят, чтобы Венгрия, Словакия и Австрия вышли из их сферы зависимости, это тоже правда.
А скажите, Константин Крутихин, вы вот что думаете, ждет российские энергетические отношения с Украиной и Европой? Это, так сказать, финал?
Не знаю насчет финала, но пока я вижу в перспективе очень длительный период, когда европейцы не захотят покупать российский газ. Но у них есть норма, 27-й год, все, ребят, мы больше никакого газа из России не покупаем. Но даже если вдруг каким-то чудом война закончится, санкции будут продолжаться еще очень-очень долго. Их никто отключать не собирается. Они имеют долгосрочный эффект, эти санкции. А что касается энергетического будущего Украины, то здесь я почему-то оптимист. Потому что, во-первых, у Украины есть собственные запасы газа, которые она недоиспользует. И, на мой взгляд, это было по вине украинских властей. Я много раз даже в Киеве беседовал с представителями западных компаний, которые готовы были и совместные проекты, и самостоятельные проекты на украинских газовых месторождениях затевать для того, чтобы уже известные, доказанные запасы газа использовать так, чтобы интенсифицировать там добычу. И разговор шел о том, что где-то лет через пять Украина даже при довоенном уровне потребления газа могла бы обеспечить свою собственную безопасность, а может быть даже и стать экспортером газа дальше в Европу. То есть были такие перспективы, и они были вполне реальными. А дальше, я думаю, что у Украины есть все возможности стать интегрированной частью европейской энергетической системы. Те же подземные хранилища, которые расположены в основном на западе страны, их можно использовать европейцами и для создания так называемого газотранспортного коридора север-юг, юг-север, и просто как часть единой газовой системы Европейского Союза, пусть даже Украина и не будет частью скоро очень Европейского Союза, но это все можно туда интегрировать, это будет огромный плюс для Украины и для ее энергетической системы.
Вы тоже оптимистично настроены?
Насчет интеграции Украины или насчет нашей энергетической независимости?
Да.
На самом деле, да, потому что мы благодаря войне, как это не ужасно звучит, избавились от старого наследия советского. И все даже генерирующие станции, которые работают на угле, в связи с войной они приходят в то состояние, которое не предусматривает их возможность восстановления. И это дает нам возможность переходить на новые технологии. Тоже касается и вопроса необходимости обеспечения себя газом. Это тоже открывает возможность и интерес к нам со стороны западных партнеров. Действительно, у нас есть проблемы, которые связаны с бизнес-климатом и регулированием. И это пока является большей даже причиной скепсиса западных партнеров, которые рассматривают возможность вхождения в украинский рынок, чем война.
Ну, а если говорить о самих, так сказать, представлениях об этой украинской энергетической независимости, можно сказать, что все те лоббирующие инструменты, которые использовались десятилетиями для того, чтобы здесь был «Газпром», условно говоря, и российская нефть, что они, в принципе, не могут применяться политически в послевоенное время?
Где я очень надеюсь, что мы выучили этот урок, что оно не может применяться. Так же, как я надеюсь, что Германия тоже выучила свой урок абсолютной веры в российский газ. И абсолютно...
Вы же помните эту сцену, когда президент Трамп
Конечно.
Говорил, вы будете зависеть от российского газа, что вы делаете, а немецкие министры сидели и хохотали.
Вместе с Ангелой Меркель.
Была там Ангела Меркель.
Ангела Меркель тоже рассказывала о том, что Северный поток – это исключительно коммерческое предприятие. Ну, видите, она ошибалась.
В любом случае, мне кажется, что мы поймем, как ситуация эта будет развиваться уже нынешней зимой. Потому что вот эта зима покажет, что реально может добиться Россия силовым путем в энергетической системе Украины. Как будет развиваться отношение вокруг этого транзита, потому что 1 января все равно будет все ясно. И как Украина может обеспечить свою энергетическую независимость и стойкость, наверное, выживаемость в условиях этих постоянных российских атак. Мы говорили с бывшей заместительницей министра иностранных дел Украины Ланой Зеркаль и с российским аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным. Я благодарю вас, господа, за участие в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. До следующих встреч, господа. Мира вам.